Дорогие братья и сестры, я приветствую вас всех именем Господа нашего Иисуса Христа. Благодарю, что у нас есть возможность сегодня собраться здесь и поклониться снова и снова Богу нашему. Сегодня сами заметили, как прохладно утром и хорошо. Так уже можно дышать, можно ходить. Вчера я ехал с одним человеком, мужичок один, говорит, вот не получается у него, говорит, на протяжении недели все время хочу где-то окунуться, говорит, куда-нибудь, хоть под шланг, а работаю, говорит, с утра до вечера, говорит, где-нибудь хоть с собой эту баклажку вози, говорит, так жарко, я, говорит, так жару тяжело переношу. А сегодня вот уже и прохлада, и для нас удобно, здесь более, так, более-менее нормально в этом здании, как бы для наших тел хорошо. Оно хорошо, когда, знаете, телу хорошо и приятно где-то быть в прохладе, когда ты одет, накормлен, когда все хорошо. Но вот еще самое главное, самое важное в нашей жизни, чтобы наше внутреннее сердце ему точно так же было хорошо. Когда Господь вселяется в наши сердца, это хорошо. Мы открываем Ему свое сердце, Он входит. Но вот самое важное, немаловажный момент в нашей жизни – это сохранить сердце до конца своих дней, до того момента, когда мы встретимся с Богом. Вот это самый трудоемкий аспект в жизни, когда мы на протяжении всей жизни должны хранить свое сердце. Об этом записано в притчах. 4 глава, 26 стих. Я прочту короткий стих. «Прежде больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни». От чего хранить? Чего его хранить? Правильно? Сердце есть, как бы Бог вошел. От чего? Почему хранить? Вот Иуда не сохранил, он и не был верующим. Что-то произошло, поддался искушениям и потерял отношения и с Богом, и со всем. Хранить, лукавый он такой мастер на протяжении 2000, и вообще на протяжении постоянных лет, постоянно он видит, что вот еще один человек стал детем Божьим, и он больше направляет стрел, чтобы разбить наше сердце, чтобы мы не сохранили отношения в семьях, в обществе, в церкви, чтобы мы не сохранили отношения с Богом. И поэтому Бог в этих притчах оставил такой стих. «Прежде всего хранимого храни сердце свое, потому что из него источники жизни». Я хочу тоже молиться сегодня о том, чтобы нам Бог помогал каждое утро начинать с молитвы, с благодарения, вечер заканчивать, может быть, Словом Божьим, каким-то подытоживанием тех дел, которые ты сделал на протяжении дня, и молитвой, благодарением за то, что Бог вел тебя на протяжении. Пусть Бог каждый день открывает все новые и новые для тебя откровения, такие возможности, места из Библии, что лично для тебя важно в этой жизни. И вот в таком переживании, в таком хождении перед Богом мы будем постоянно укреплять свое сердце, потому что из него источники жизни. Мы должны его хранить, оберегать и сохранить до конца, до того момента, когда придет Бог. Потому что стрелы лукавы постоянны, и как рыкающий лев постоянно ходит, ища кого бы поглотить. Давайте мы помолимся, поблагодарим Бога, что Он вошел в наше сердце, живет, и дальше будем поклоняться Ему и петь. Я благодарю Тебя, Иисус, что однажды Ты вошел в наши сердца, и мы имеем отношение с Тобой. За то, что Ты простил и освободил нас от этого рабства, греха, и помогаешь нам с Духом Твоим Святым, Боже, который руководит нашими сердцами, нашими жизнями, помогаешь проходить этот путь. Для кого-то, может, тернистый, для кого-то узкий, Боже, для кого-то широкий, но Ты, Господи, всегда рядом и всегда нас поддерживаешь. Мы понимаем, что мы находимся в Твоих руках, и Ты нас держишь крепко, за свою руку, Боже, нас, Боже, и поддерживаешь нас всегда. Спасибо Тебе за это. Благодарим за каждую минуту жизни, за все, что происходит у нас. Хорошее, плохое, какие-то страдания, радости, мы Тебя будем благодарить, Сида Божия. И в этот воскресный день мы снова собрались, чтобы поклониться Тебе, живому Богу, получить откровение от Тебя, прославить Тебя, в молитве открыть свои какие-то желания перед Тобой. И пусть имя Твое прославляется. Благослови тех, кто не сможет сегодня прийти, кто заболел, у кого какие-то там проблемы в жизни, Господи, Ты поддержи этих братьев и сестер. Пусть Твой Дух Святой сегодня, и как всегда, Он действует в наших сердцах, помогает нам, Боже, быть ближе к Тебе. И помоги нам научиться хранить свое сердце, потому что из него источники жизни. Во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь.
Thank you. Господь, мы славим Тебя за то, что Ты Царь царей, Бог богов, и за то, что Ты следишь за нами, Боже, за то, что Ты заботишься о нас, Боже, и посылаешь нам все нужное для жизни и благочестия. Мы благодарим Тебя за то, что Ты доверяешь нам эти финансы, Боже, и просим Тебя мудрости, чтобы Ты дал нам своего видения и своих мыслей, Боже, чтобы распорядиться этими деньгами для Твоей славы, Боже. Благослови также те деньги, которые у нас остаются, чтобы мы также с мудростью и с Твоей волей, Боже, распоряжались ими, Боже, и тем самым прославляли Твое имя, Отца, Сына и Духа Святого. Аминь.
Боже, мы просим Тебя за наши нужды, которые есть у каждого из нас. Мы не всеми, Боже, нуждами можем поделиться друг с другом, но Ты знаешь все, Господь, и мы просим Тебя позаботиться о каждой из наших нужд и благослови нас. Аминь.
Отец, мы просим Тебя о нашей стране. Мы благодарны за то, что имеем такую возможность, такое право, дерзновение, потому что Ты нас усыновил, и мы как дети обращаемся к Тебе. Ты поместил нас на эту землю, и мы просим Тебя, благослови нашу страну, благослови Украину. Господи, там у нас сейчас такие события на Востоке происходят, страшные события, Господи. Ты знаешь их причину, Боже, и Ты управляешь всем, мы в это верим, Боже. Мы просим Твоей защиты, мы просим Тебя о том, чтобы наш народ вот в этой ситуации искал Тебя еще больше, Господи. Искал лица Твоего, обретал страх Твой, Господи, отказывался от греха, от зла. Просим Тебя о том, чтобы Ты благословил тех, кто там сейчас на Востоке, их семьи, чтобы Ты даровал утешение, мир, защиту, Господи. Особенности просим, чтобы Ты хранил сердца от зла, потому что в сердцах нашего народа очень много зла, горечи, обиды, проклятия звучат, Господи. Помилуй нас, Господи, ради Сына Твоего, Иисуса Христа. И просим Тебя нас, как христиан, как детей Твоих, чтобы Ты делился с нами частью Твоего сердца по отношению к нашему народу, чтобы мы видели нужды нашего народа, горячо молились и служили каждый тем даром, который Ты даровал нам, Господи. Используя те возможности, те ресурсы и время, и средства, дары какие-то, Боже, чтобы имя Твое на нашей земле славилось. Отец, Сын, Святой Дух. Аминь.
Любий Батько, ми дякуємо Тобі за те збагачення, яке ми маємо в Тобі, за наших дітей. Ми дякуємо Тобі, Господи, за те, що кожен ранок розпочинається з їх присутності, Господи. Ми дякуємо Тобі за те, що вони є в нас, і ми просимо про те, щоб Ти попіклувався за їх здоров'я, за їх духовний стан, щоб Ти, Господи, стукався до них в серце і кожної миті, кожної нагоди Ти використовував для того, щоб вселитися в цих серцях. Просимо Тебе, будь ласка, поблагослови табори, які будуть проходить протягом цього літа, аби всі ці заходи, вони дійсно сприяли відродженню сердець дітей. Аби царство Твоє поповнилось синами Твоїми, Господи, і слава Твоя була до краю землі. Бережи їх, Господи, в своїх обіймах, батьківських обіймах, і будь за все прославлений через цих дітей, Отець, Син, Святий Дух. Амінь.
Присаживайтесь, пожалуйста, братья и сестры. У нас сейчас будет причастие. В каждой церкви, вы знаете, по-разному это называется. Там у кого-то Евхаристия, хлебопреломление, причастие, суть от этого не меняется. Мы вспоминаем то, что Бог сделал здесь, на этой земле. Он пришел, послал Сына Своего, чтобы мы освободились от греха, чтобы мы получили Божье наследство, небеса. И он о этом Царстве Небесном, он постоянно учил многих. Собирались тысячи людей, шли за ним. Ну, естественно, они шли там, за хлебом, кто-то из-за исцеления, в основном, наверное, за исцелениями. Но совсем немного было, которые хотели послушать, которые интересовались вот сутью вот Божьего естества. И он избрал 12, они пошли за ним, потом еще были ученики, потом их не стало. Но самое главное то, что Христос пришел донести и показать нам, что Бог хочет вселиться в наши сердца, и Бог хочет жить вместе с нами, чтобы мы были Его детьми, и чтобы то царство, которое когда-то наступит для каждого из нас, оно оказалось явным для нас, и мы не были за бортом. И это не просто день смерти, день плача, день скорби. Это победа, которую принес Христос в этот мир. Потому что благодаря Его воскресению мы получили Духа Святого. И это настоящая победа над всем злом, над лукавым, который постоянно властвовал и властвует над теми людьми, которые просто живут и думают, ходят на религиозных костылях и думают, у них все нормально. На самом деле Христос пришел освободить нас от этих костылей. От этой религиозности и подарил нам, наполнил наши сердца Духом Святым, чтобы мы шли здесь, на этой земле, и просто распространяли Его. Были светильником, были солью, просто несли Его свет, просто показывали, какой Он. И благодаря нашей жизни, нашим семейным отношениям, нашему поведению, нашим словам, на работе, каким-то поступкам, чтобы люди задумались, а я по-другому живу, я хочу тоже так. И дай Бог, чтобы никто не стал камнем преткновения для кого-то или соблазном. Короткое место, буквально Евреям 12:14, немножко это место, оно охлаждает, будоражит и напоминает, как нам нужно вести себя в жизни. Послание к Евреям, 14 стих, 12 глава. «Старайтесь иметь мир со всеми, и святость, без которой никто не увидит Господа». Раньше люди, когда приходят к Богу, появляется первая любовь, очень много этой любви, и ты понимаешь, что вот та жизнь, в которой ты раньше жил, и та, которая сейчас наступила, она разнится во много. И пропадают куда-то слова, сквернословие, а сейчас там иногда бывает, раз проскользнет что-то, и что-то не так. Бывает такое, что раньше ты умел простить кого-то быстро, потому что понимал, что ты грешный, а сейчас можно годами ходить и дуться на кого-то, обижаться, кого-то носить в сердце, как, такой, знаете, как черную занозу какую-то. А если тебе говорят, вот, ну, ты не прав, сразу поднимается все твое богословие, и ты еще докажешь, что, оказывается, ты не прав. Раньше, когда какие-то неприличные или какие-то фильмы там, например, появлялись, какие-то шутки глупые, ты как-то старался сторониться, а сейчас вроде смотришь и все нормально, проглатываешь, как бы смотришь это все. Как-то все меняется немножко. Когда первая любовь появляется, и особенно когда Бог приходит в нашу жизнь, мы пытаемся ходить, быть святыми, мы учимся этому, Дух Святой нам показывает нашу новую сущность. Но Бог в этом послании говорит: старайтесь иметь мир и святость, без которой никто не увидит Господа. На протяжении всей жизни нам нужно сохранить эту святость и мир с близкими людьми, которые находятся возле нас. И Христос, придя на эту землю, перед смертью своей, перед крестом, Он разделил хлеб и вино и сказал: «Это плоть моя, это кровь моя, ешьте и пейте в мое воспоминание, что для вас я сделал». И Он потом послал нам всем Духа Святого Утешителя, чтобы мы не оставались одинокими. И эта сила в нас всегда была противостоять греху, противостоять какому-то, какой-то теплоте, знаете, как в Откровении Ладогийская церковь. Не холодный, не горячий, такое состояние такое полутеплое, вот этого надо бояться. Надо, нужно эту святость пронести до самого конца. И Бог нам в этом помог и помогает. Дух Святой, который Он силен, силен помочь нам сделать это, пройти до конца, жить вместе, в любви и в мире. Поэтому то, что Бог сделал, и те заповеди, которые оставил, Он говорит: участвуйте все. И этим самым вы напоминаете о том, что Христос победил и помогает сейчас проходить нам эту жизнь. Единственное, что хочу сказать, если вы не приняли в зрелом возрасте Христа, не покаялись, не крестились, ну, наверное, стоит отказаться от причастия, не принимать его, чтобы, ну, все нормально было, вам хорошо и всем нам. А те, кто осознанно приняли Христа, крестились, нужно каяться, если есть грехи, и участвовать в этом, быть сопричастными с Церковью Божьей, со Христом, потому что мы одно тело. Нам нужно 100 раз каяться, но участвовать и говорить о том, что Бог, Ты сделал это для меня и дал нам пример, чтобы мы постоянно помнили и помнили то, что Он для нас принес в нашу жизнь. Я приглашаю, давайте мы помолимся сейчас. Молитва будет покаяние. Сейчас братья сюда выйдут. И если вы хотите обновить свою жизнь покаянием, вы можете выйти. Попросить у Бога прощения, чтобы очистить свое сердце, чтобы получить и обновить свою жизнь перед Богом. Пожалуйста, выйдите сюда, братья. Если кто-то хочет, перед причастием вы можете подойти и покаяться.
Господь, мы благодарим Тебя за хлеб и просим Тебя о том, чтобы Ты благословил нас сейчас размышлять о тех страданиях, которые мы Тебе причинили, Боже, и о теле, в которое Ты нас объединяешь для Твоей славы, Боже. Благослови нас, Боже, и прибудь с нами, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.
Зараз це вино, і просимо Тебе, Господи, про милість Твою до нас. Прости наші гріхи, помилуй нас, і допоможи нам робити добро і бути схожим на Тебе. Просимо Тебе в ім'я Христа. Амінь.
Братья и сестры, вы после служения можете подойти, взять хлеб, вино и отнести тем, кто сегодня не болен, кто не пришел в собрание, кого вы знаете, пообщаться вместе, помолиться. Это хорошая такая традиция, хорошее дело, которое вы сделаете. Давайте мы сейчас поблагодарим, помолимся. Прошу вас.
Господи, очень небесное, спасибо Тебе, что Ты возродил нас в новой жизни. Спасибо Тебе, Боже, Господи, что Ты простил грехи наши, все беззакония, Боже, удалил их от нас, Боже. Спасибо Тебе, Господи, за вечность, которую Ты даруешь нам. Спасибо Тебе, Господи Боже, за все благое, что Ты делаешь в нашей жизни, за трудности, Боже, что Ты помогаешь их преодолевать. Боже, спасибо Тебе, Господи, что Ты даровал нам возможность, Боже, даже до сего часа участвовать в этом причастии, Боже, Господи, и быть частью Церкви Твоей, Боже, Господи, спасенными, Боже, в Тебе быть. Слава Тебе за все, Отец, Сын, Святой Дух. Аминь.
Присаживайтесь. Братья и сестры, если есть гости в нашем собрании, вы первый раз в такой церкви евангельской, пожалуйста, просто поднимите руку, мы хотим просто поприветствовать, и все, никто к вам приставать не будет. Есть такие сегодня у нас в гостях, дорогие наши друзья? Может, у вас нету Нового Завета, мы вам хотим тоже... Вот. Я, правда, тут где-то не вижу, кто-то, наверное, там есть, братья, пожалуйста. Но если вы действительно первый раз у нас и посетили это собрание, вот пусть Бог как-то действительно открывает себя в полных своих красках, потому что Он многообразен и очень человеколюбив, Он долготерпелив и хочет многое-многое простить каждому из нас. Дорогие наши братья и сестры, если вы являетесь членом другой поместной церкви, с нашего города или с другого, мы вас также хотим поприветствовать. Пожалуйста, вы можете встать, и мы вас поприветствуем. Вот, пожалуйста, мы рады, что вы посетили наше собрание. Пусть Бог благословит вашу общину. Передавайте привет, пожалуйста. Сейчас будет объявление короткое. Где-то Сергей... Ага, вот, пожалуйста.
Братья и сестры, у нас 30 июля будет концерт симфонического оркестра и хора. Вот симфонический оркестр 40 человек и хор 60 человек, вроде так. Да, не, хор 60 человек и 40 человек – это оркестр. Это эстрадно-джазовый такой вот вариант. Вот будет дирижер и организатор этого проекта, он из Германии. Вот, а музыканты и все хористы, все вокалисты – это с разных стран, там, с Германии, с Польши, с Америки, с Украины, с Белоруссии, с России. Вот, и 30 числа у нас будет концерт. У нас очень много таких вот флаеров. Можете вашим друзьям, вашим знакомым раздавать, там они на входе по бокам будут лежать. Ну, это будет 16 минут. Ну, в принципе, все написано, вся информация 30 липня 2017 года. У нас в церкви в 16:00. Поэтому, пожалуйста, приглашайте. Особенно, если вы будете видеть каких-то наших гостей в нашем городе, которые приехали здесь отдохнуть. Это хорошее время для таких курортных гостей. Вот. Поэтому, пожалуйста, приглашайте 30 июля. Спасибо.
Братья и сестры, вот у этого молодого человека, симпатичного, молодого, но бородатого, на этой неделе был день рождения. Давайте мы поприветствуем и поздравим с днем рождения. Сергей, пусть тебя Бог благословит в твоем служении, в жизни. С днем рождения. Яков.
Доброе утро, братья и сестры. Хотелось до церкви донести некую информацию, и ну, прежде всего хотелось бы поблагодарить братьев и сестер, вот всех вас. Вы помните, что несколько месяцев назад мы объявили сбор по вере, помните? Мы распечатали такие бумажечки, и там каждый мог записать, сколько каждая семья может пожертвовать для того, чтобы мы могли покрыть затраты по коммунальным и по аппаратуре, для того, чтобы купить новый комплект аппаратуры. И тогда было написано где-то около 75 тысяч. Вот это то, что вы написали. И мы вам очень благодарны за это. Ну и потом, вы помните, да, начался процесс пожертвований. И первое пожертвование, это было там 7, по-моему, мая. Вот фактически 2 месяца мы собирали эти деньги. И даже до последнего момента, там, до вчера там, или до позавчера, люди все равно продолжали жертвовать. Мы бы хотели просто донести такую промежуточную информацию вот, до всех нас. Братья, если можно, включите, там есть слайд один. Эта информация показывает то, как мы жертвовали. Посмотрите, пожалуйста, у нас наш сбор, тот, который мы сделали 7 числа, и потом последующие, потому что братья и сестры просили, чтобы, если можно, там чуть-чуть позже, и вы писали записочки, спасибо огромное. Вот, и мы собрали от всей суммы, вот эта часть, от всей суммы. Мы собрали почти 20%. Почти 20%. Это 103 тысячи там с копейками. Хотя на бумажечках было 75 тысяч. И за это слава Богу. Вот давайте просто порадуемся и поблагодарим Бога за то, что Бог продолжает действовать в наших сердцах. И от имени Совета Старейшин, от всех служителей, мы реально очень благодарны. Вот, мы верим в то, что это было чудо. С другой стороны, уже на данный момент есть вот спонсорская поддержка. И братья, сестры, кто-то лично жертвовал. Вот, и это братья и сестры вот пожертвовали 91 тысячу. Вот это все в эту копилочку. Вот 91 тысячу. И в общем мы где-то собрали 194 тысячи вот на этот проект. Но у нас еще осталась большая часть пирога, вот это вот, 62% там, или 325 тысяч. И мы хотим, братья и сестры, продолжать дальше молиться. Мы верим в то, что Бог способен нам сегодня помочь. Он не просто помогает где-то там. Вот. Мы это видим в нашей церкви, мы это видим в наших отношениях. Вот. Мы видим, что Бог действует. И Бог дает даже больше, чем мы внутренне ожидаем и верим. И мы верим в то, что Бог нам поможет закрыть всю эту сумму. Вот мы просто верим в это. И еще раз хочу поблагодарить всех, вот, кто жертвовал. Вот, и мы тоже вот сейчас ищем людей и молимся о том, чтобы вот всю эту последующую сумму, там 325 тысяч, мы могли закрыть и покрыть вот расходы все, которые касательно коммунальных, и купить новый комплект аппаратуры сюда в церковь. Я приглашаю, давайте мы сейчас помолимся. Ну, во-первых, я хотел бы, чтобы мы поблагодарили Бога. Поблагодарили Бога за то, что вот в такое время, непростое, я бы не сказал бы сложное, непростое. Вот почему? Потому что время всегда сложное для любого поколения и для любой социальной группы. Вот. Бог все равно являет свою милость, свою любовь, свою заботу о каждом из нас, дает возможность зарабатывать деньги, располагает наши сердца. Вот. Давайте за это поблагодарим Бога. И второе, мы помолимся за то, чтобы Бог помог нам вот с этой суммой, чтобы мы полностью могли покрыть эти расходы. Давайте помолимся. Господь, мы благодарим Тебя очень за то, что Ты любишь нас. И мы на протяжении этих двух месяцев были свидетелями того, как Ты любишь нас, как Ты являешь свою милость и заботу о нас. И даешь нам даже больше того, чем нам нужно. Господи, мы видим это, и мы благодарны Тебе за это. И хотим, Господи, чтобы Ты дальше продолжал благословлять нас, чтобы Ты дальше продолжал являть свою милость и благодать к нам. Мы благодарим Тебя, Господи, за то, что Ты располагаешь наши сердца, за то, что Ты даешь нам возможность зарабатывать деньги, за то, что Ты даешь силы, здоровье, Господи, все это от Тебя. И хотим, Господи, чтобы эти деньги вот пошли для того, чтобы Царство Твое здесь, вот на земле и в нашем микрорайоне, оно распространялось, и Церковь Твоя возрастала. Мы поклоняемся Тебе и просим Тебя о том, чтобы Ты помог нам собрать оставшуюся сумму, помог нам и даровал необходимых людей, которые могли бы покрыть это все. Господи, и хотим, чтобы и в этом было Твое чудо. Мы, Господи, верим в то, что Ты можешь это сделать. Еще раз благодарим Тебя. Во имя Христа, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Братья и сестры, присаживайтесь. Еще раз хочу поблагодарить. Вот пусть Господь всех благословит, кто жертвовал. Вот, кто, возможно, еще хочет пожертвовать, вы можете это сделать. Вы знаете, как это делается. То есть просто записочка пишется, и вы кидаете в обычное материальное служение. И потом Виктор Сергеевич там потом все скажет, как все это происходит. Поэтому спасибо вам огромное. Пусть Господь вас благословит.
Доброе утро, братья и сестры. Мы с вами продолжаем изучать книгу «Деяния апостолов». И прошлое воскресенье закончили читать 11 главу, и сейчас мы прочитаем 12. Я прочитаю сначала всю главу, она небольшая, почти всю. историю, которая здесь записана. Она записана с 1 стиха по 23, это 12 глава, с 1 стиха по 23. А там еще дальше слова, пару стихов, и 13, это уже будет следующая тема. Она относится к путешествию апостола Павла по миру. А здесь история, которая произошла в Иерусалиме. Итак, пожалуйста, давайте мы прочитаем. Деяния, 12 глава, с 1 стиха. «В то время царь Ирод поднял руку на некоторых из принадлежащих церкви, чтобы сделать им зло, и убил Якова, брата Иоанна, мечом. Видя же, что это приятно иудеям, вслед за тем взял и Петра. Тогда были дни опресноков, Пасха, праздник Пасхи. Задержал его, посадил в тюрьму, приказал четырем четверицам, 16 человек, воинов стерегли его, намереваясь после Пасхи вывести его к народу. Итак, Петра стерегли в темнице. Между тем церковь прилежно молилась о нем Богу. Когда же Ирод хотел вывести его, в ту ночь Петр спал между двумя воинами, скованный двумя цепями. И стражи у дверей стерегли тюрьму. И вот ангел Господень предстал, и свет осиял темницу. Ангел толкнул Петра в бок, разбудил его и сказал: «Встань скорее!» И цепи упали с рук его. И сказал ему ангел: «Опояшься и обуйся». Он сделал так. Потом говорит ему снова ангел: «Надень одежду твою и иди за мной». Петр вышел и следовал за ним, не зная, что делаемое ангелом было действительно, а думая, что видит видение. Пройдя первую и вторую стражу, они пришли к железным вратам, ведущим в город, которые сами по себе отворились им. Они вышли и прошли одну улицу, и вдруг ангела не стало с ним. Тогда Петр, придя в себя, сказал: «Теперь я вижу воистину, что Господь послал ангела своего и избавил меня от руки Ирода и от всего, чего ждал народ иудейский». И, осмотревшись, пришел в дом Марии, матери Иоанна, которую называют еще Марком, где многие собрались и молились. Когда Петр постучал у ворот, то вышла послушать служанка по имени Рода, или Роза, и, услышав голос Петра, от радости не отворила ворот, но, вбежав, объявила, что Петр стоит у ворот. Те, кто там молились, наши братья и сестры, сказали ей: «В своем ли ты уме?» Но она утверждала свое. Они же говорили: «А, это ангел его». Между тем Петр продолжал стучать. Когда же отворили, то увидели его и изумились. Да, там, наверное, такой гвалт стоял в зале. Люди, наверное, хлопали там в ладоши, радовались, кричали. Хотя это было ночью. Он же, дав знак рукой, чтобы молчали, рассказал им, как Господь вывел его из темницы. И Петр сказал: «Уведомьте об этом Иакова и братьев». Потом, выйдя, пошел в другое место. При наступлении дня среди воинов поднялась большая тревога. Что сделалось с Петром? Ирод, поискав его и не найдя, судил стражей и велел казнить их. Потом отправился из Иудеи в Кесарию и там оставался. Ирод был раздражен на тирян и сидонян. Они же, жители Тира и Сидона, договорившись, пришли к нему и, склонив на свою сторону власта, постельничего царского, просили мира, потому что их область питалась от области царской. В назначенный день Ирод, одевшись в царскую одежду, сел на возвышенном месте и говорил к ним. А народ восклицал: «Это голос Бога, а не человека». Но вдруг ангел Господень поразил его за то, что он, Ирод, не воздал славы Богу. И он был съеден червями, умер. Вот такая история, которая была в жизни ранней церкви. Ну, просто история, как история. И мы могли бы написать какие-то истории о нашей церкви. Ну, у нас, наверное, нету Луки, хотя врачи есть. Но нету такого человека, который бы это... А может, кто-то есть, может, кто-то пишет. Но мы тоже могли написать какую-то историю. И вот тут Дух Святой вдохновил. Лука, который пишет вот это все, он не был очевидцем, ему это рассказывали. И вот он исследовал все очень тщательно и написал такую историю. Ну, давайте в самом начале посмотрим, кто такой Ирод и дом Ирода, кто это за люди. Потому что мы сплошь и рядом слышим Ирод, Ирод, но это все разные Ироды, разные. Вот Ирод Великий, так называемый. Ну, он был родоначальником династии большой, Ирод Великий. Это тот Ирод, при котором родился Иисус, и, желая его убить, он дал приказ поубивать мальчиков в Вифлееме. Вот это этот Ирод. Он был женат 10 раз, официально только. У него была куча детей. Ну, некоторых он сам там поубивал, ну, не понравились. Жен, детей там просто убивал, и, ну, тиран еще тот. А некоторые остались живы. Так вот, один из его сыновей – это Ирод Антипа. Это как раз тот, при котором жил Иисус Христос. Помните, Иисус его назвал как-то лисицей. Потом он хотел видеть чудеса Иисуса. Это он, Ирод Антипа, убил Иоанна Крестителя. Девочка там танцевала, ему понравилось это. И он таким жестом широким снял ему голову святому человеку. Это Ирод Антипа. Это он слушал, когда Пилат прислал к нему Иисуса на суде. И он его послушал, говорит: о, я так давно хотел тебя увидеть, а тут такая ситуация, вот я тебя послушаю. И говорит ему: сделай мне чудо. Но Иисус молчал. Это Ирод Антипа, один из наследников Ирода Великого. У этого Антипа Ирода был брат, которого убил отец Ирод Великий. Но от него остался сын Ирод Агриппа. Я прошу прощения, я понимаю, что эти имена. Просто я хочу немножко так, буквально пару слов, чтобы мы знали, что это очень большая семья. Все они имели дело к судьбе израильского народа, и все творили чудеса. Вот просто. Просто же их было много. Так вот, племянник Антипы, Ирод Агриппа, это тот, о котором мы читаем вот здесь. Он внук Ирода Великого. Дело в том, что вот этот сын, которого убил Ирод Великий, он женился на девочке, она была принцесса, и она была из потомков, знаменитых потомков царского рода, от царя Давида. Но это было давно, там как-то по какой-то линии. Поэтому вот этот царь, о котором мы с вами читаем сейчас, Ирод Агриппа I, он очень неплохо был наставлен в иудействе, разбирался в этих вопросах. Мама еврейка, мама потомок Хасмонеев, известный род такой, это были герои еврейского народа. Они боролись за независимость. Все положили свои жизни за независимость своего народа, за свободу. И вот она одна из потомков этого рода. И, конечно, она передала свою веру сыну. Сын этот любил очень народ еврейский, Ирод Агриппа, соблюдал закон, поддерживал все иудейские обычаи, очень развивал иудейскую культуру. За это евреи очень его любили. Очень. Вот эту свою симпатию он передал своим детям. Помните, когда Павел будет стоять в оковах, и перед ним будет сидеть царь, тоже Агриппа, но это не этот, это сын его, царь Агриппа II, потому что этот был съеден с червями, вот мы с вами прочитали, да? А его сын будет сидеть на троне, с ним будет сидеть там жена его, и будут две его сестры, Вероника и Друзила. Друзила – это была жена там какого-то римского прокуратора, потому что они все смешаны были с Римом. Вот, все это было перемешано, знаете, богатые люди, у власти стоят политические всякие шанши, там, все эти дела, надо было там дружить и с римлянами. И вот они будут сидеть, и Петр, Павел будет стоять в оковах, и будет проповедовать им, и они будут все там в шоке слушать его, но он там засвидетельствует о них, что они знают очень хорошо все еврейские обычаи. Павел даже так скажет. Скажет: я знаю, что ты знаешь это, царь Агриппа. То есть даже Павел засвидетельствует, что они разбираются, они поддерживают это. Они из-за отца, вот отец как-то смог ей так закрутить, вот как-то смог в семье там все это передать, что они тоже полюбили еврейский народ, слушали, соблюдали какие-то традиции, были люди набожные. Вот такая семья. Ну, дедушка кровопийца еще тот, дети как-то там пытались где-то что-то узнать о еврействе. Но вот мы читаем о них, что они были очень жестокими к христианам. И этому есть своя причина. Вот этого царя Агриппу, которого мы сейчас читаем, вот он немного правил, он погиб. Какая-то болезнь на него там Господь послал. В связи с тем, что он так вот относился к еврейству, к народу израильскому, люди его любили. Он играл с ними в политические игры. Ну, как сегодня политики играют. Когда они делают какую-то штучку и хотят что-то провернуть, да, они во всеуслышание везде говорят нам, мы телевизор давно выкинули, чтобы нас не ездили по ушам, не слушаем. Потому что мы заметили, что они играют нам на чувства и говорят, украинский народ такой мудрый, а украинский народ, вы знаете, при такой земле, вот мы с Ирой ездим в последнее время, какая земля, слушай, какая пшеница стоит у нас. Что такое здесь растет? Да люди там бы в Европе, они бы за счастье имели хотя бы слоточку иметь такой земли. Серьезно, вот едешь, просто удивляешься, какая земля. И в Польше уже говорят, что Украина, в принципе, мы ее не воспринимаем за государство. Это просто, ну, такое место, где есть все, чем бы мы хотели попользоваться. Просто как ресурсная какая-то там область. Вот и все. Вот до чего мы дожились. А говорят, украинцы умные люди. Я не говорю, что мы глупые люди. Ну, политики вот играют на чувствах. Вот так и этот Ирод, он играл с ними. Когда он видел, что он что-то делает, и люди воспринимают это на ура, его это подзадаривало. Слышали, мы с вами прочитали? Убил Иакова. Это второй мученик. Помните, убили Стефана. Потом ситуацию уже видят, что происходит в народе. Иаков, царь Ирод Агриппа это первый, арестовал Иакова. Написано, поднял руку на некоторых из учеников. Почему на некоторых? Потому что, вы знаете, я немножко так прыгаю как бы с места на место, но я думаю, все, кто любит читать Библию, знают, о чем я говорю. Когда Петр пришел в Иерусалим, Павел пришел в Иерусалим, в то время там были тысячи верующих людей. И вот Павла хотят убить. Помните, поймали его там в храме и готовы разорвать. И Павел идет, на лестнице остановился, подал знак рукой и начал с ними разговаривать на еврейском языке. И все затихли. И он начал рассказывать о себе, о том, что он делает. Все, тишина наступила гробовая, все начали слушать. И как только он сказал до того, что Господь его послал далеко к язычникам, они начали бросать пыль на воздух, камни, и начали орать, не жить ему, не жить, такой не может жить, убить его. И потом, помните, заклялись там искать человека, чтобы убить его, все. Так вот в это время в Иерусалиме было тысячи верующих людей. Ни один не поднял голос в защиту Павла. Ни один. Римский тысячник спас его. Его там убили. Павла. А он спас его. Язычник. Просто офицер. И начал с ним разговаривать, там поинтересовался, откуда у него римское гражданство. Просто с Павлом. Вот такая история была. Поэтому здесь была куча людей, которые просто не могли терпеть то, что делали наши братья. Поэтому он поднял руку на некоторых. Именно на тех, ну типа, да, Петр, нарушая все традиции, идет и кушает с Корнилием. Мама дорогая, слушай, ты вообще при памяти ли, ты что делаешь? Мы же элита на земле, мы же обрезанные, мы евреи, мы с Богом за бороду. А он пошел и Корнилию говорит, вау, и язычники могут получить спасение. И вот когда такие братья выступали где-то на площадях, в личной беседе, на проповеди проповедовали, их слушали, как это мы говорим, трепишем два в уме. И вот это два в уме, оно было очень мощное. Поэтому царь, зная, кто эти люди, которые вносят смуту, которые действуют не так, как а он религиозный человек, знает иудейство, придерживается закона, очень блюдет. Он неверующий, он религиозный. Вы знаете, да? Религиозные люди – это фанатики. Они оденут пояс смерти и взорвут любого из себя. Потому что они фанатики. Это религиозные люди. Верующие люди так не поступают. Люди это знают. В городе идет шум. И вот Ирод написано, видя, мы с вами читали, что народу израильскому это нравится. Вот я еще прочитаю. Примерно в то же время царь Ирод начал гонение на некоторых членов церкви. Он обезглавил Иакова, брата Иоанна. Увидев, что иудеям это пришлось по нраву, в нашем переводе написано, что это им нравится, он арестовал и Петра. Это было во время праздника пресных хлебов. Схватив Петра, он велел держать его в тюрьме, назначив для его охраны 4 смены караула по 4 воина в каждой смене. Сразу же после праздника Пасхи Ирод намеревался судить его в присутствии народа. Вот, он играл с людьми. Он видел, что ему это нравится. Он думает, ну, а его же, он же кто? Он политик. Он царь. Ему нужна поддержка народа. Поэтому он использовал все случаи, чтобы хорошо себя чувствовать перед людьми. Он на минутку просто забыл, что есть верховный царь, Бог. Он об этом даже не думал. Он думал, что он тут все во всем. И он играл на чувствах людей. Видя, что им это нравится, он решил убивать святых людей. Просто. Они же ему дорогу не перешли. Ничего такого не сделали. Просто вот людям нравится. Ну, раз нравится, я это сделаю. Один из его родственников основал этот город Кесарию. И там было представительство для приезжих правителей с Рима, для них. Вы слышите, тогда закончился праздник, и он отправился в Кесарию. Там была резиденция. Там был огромный амфитеатр. Там проходили всякие соревнования. В смысле? Ну, людям нравилось. Некоторые еврейские мальчики, видя вот такую атмосферу, делали себе операцию, чтобы избавиться от обрезания. Молодые люди. Почему? Потому что царь вот такой был. Вот ему нравилось, чтобы люди его поддерживали. Он играл и вашим, и нашим, как мы говорим, под дудочку спляшем. В него в фокусе внимания была его власть, популярность и люди, чтобы им делать так, чтобы им нравилось. Вот. Обратите внимание, убийство Иакова, Иаков это тот ученик из 12, помните, Петр, Иаков и Иоанн. Иисус берет их и идет, когда воскрешает дочь Иаира. Потом, когда Иисус идет на гору Преображения, написано, берет 3, это вот Иаков, Иоанн и Петр. Иаков и Иоанн – это братья Звидея, рыбаки. Вот, не просто, ну, такие они были состоятельные люди. Потом на горе Преображения. Потом, когда они в Гефсиманском саду, там Господь тоже как-то вот их хочет научить чему-то, говорить с ними. Потом мама, видя такое расположение Господа к этим двум парням, подходит и говорит, Господи, а можно мои 2 сына сядут в царстве Твоем? Один справа, другой слева. Ну, типа спикером и премьер-министром. Сядут возле тебя. Господь улыбался, говорит, можете чашу мою пить? Они так смело, помните? Говорят, да, можем! Ну вот, пожалуйста. Вот Иаков уже выпил чашу. Отрубили ему голову. Вот. Это второй мученик. Вот Ирод явно, чтобы расширить свое влияние, популярность, вмешивается в духовную жизнь. Он светская власть. Он должен был наблюдать, чтобы не было преступлений в стране. Чтобы люди жили в мире, в покое. А он вмешивается в личное, в духовную жизнь. Светский человек. И вот появляется второй мученик за имя Иисуса, Иаков. Интересно, вот смотрите. Вначале Стефан, теперь Иаков. Оба гибнут от рук врагов Христа Христова. А Петр чудесным образом избегает смерти. Вот я когда читал, тоже как-то так подумал. Неужели всемогущий Бог, точно так же, как Он избавил Петра, не мог избавиться от смерти и других мучеников? Мог? Братья, я здесь, сестры. Мог. А чего же Он не избавил? Ну, мы видим вот прямые примеры, да? Стефана, ну, святой человек. Помните, он стоял, и его лицо стояло, как ангел. Иаков, ну, это Божий человек. Другие потом мученики. Ну, просто убивали их на ровном месте. Ни за что. А Петра избавил. Может, Петр любимчик? Подождите, Петр отрекся от Иисуса? Ну, как бы и в Христа не было любимчиков. Но даже и отрекся. Я понимаю, что Петр отрекся, тоже там была причина. Потому что Петр исцелил его тещу. То есть Иисус исцелил его тещу. Потому как бы так вот бывает. Он как-то, знаете, такие последствия. Ну, это шутка, конечно, вы не поймете это правильно. Но вот что происходит? Вот почему Господь вот таким чудесным образом? Ничего же не стоит. Вот я когда читаю эту историю, да, идут они, ангел и Петр. Раз, дверь открывается. Так, если кому-то читать, кто-то скажет, как сказки детям читают. Я когда-то впервые, когда попал в Германию, и нас поселили там в доме престарелых. Ну, говорят, вы будете жить в доме престарелых там несколько дней, а потом мы поедем в другое место, в Германию. Это было 92-й, наверное. Ну, вот это да, дом престарелых. Ну, что я так подумал? А я уже был до этого в Камышанах, в доме престарелых. Ну, запах там, все эти дела. Думаю, мама дорогая, как же это я там выдержу все это? Бедный мой желудок. Короче, попали мы туда в дом престарелых, а там красотень такая, что у нас в санатории такого нету. Появился, пришло время ужина, появились бабушки на ужин. Они такие все дуванчики, накручены, такие все подкрашены, такие все приходят, такие сели. Ну, я вам говорю. Думаю, ничего себе, дом престарелых. Вышли с Верой, гуляем по территории, идем, а свет включается. Мы прошли мимо, оглядываемся, он выключился. Не понял, 92-й год. Идем дальше. Раз, свет включился на столбе. Думаю, дядька где-то следит и подходит и включает выключатель. Ну, как ворота. Вот они идут, а ворота сами открылись. Мы же когда читаем это, если люди неверующие в Бога, да, говорят, ну, сказки для детей. А я там, как в сказке, думаю, наверное, какой-то мужик за нами ходит тихонько, ночью темно, и он включает, ну, видишь, что гуляют гости, и включает выключатель. А потом на следующий день спрашиваю, вы извините, я же не дурной был такой, ну, просто я не видел такой техники. А мне говорят, да нет, там такая штучка висит на столбе, она сама включает. Смысл, ну ладно, а выключает? И выключает. Так а как она знает, что мы прошли, она выключает? Да, ребята, ну, и смотрят на меня, думают, откуда парень свалился? Ну, все просто так, все просто. А вот так неверующий никогда читает, говорит, что вы нам тут сказки читаете? Я не понял, сами поназобретали всяких сказок, а теперь говорят, что Бог сказки делает. Так это же естественно все. Люди же копируют и потом делают то, что Бог может делать. А в принципе, то первопричина – это Он Творец. И все эти штучки Он придумал. Включать, выключать, открывать, закрывать. Итак, Бог может спасать. Почему совершается насилие над святыми людьми? Явно, ответа на этот вопрос мы не знаем. Следующее. Обратите внимание, вот в это время, тут написано, в то время, то есть церковь развивается в Иерусалиме, в то время все властные структуры Израиля уже знали, что происходит с учениками. Что это люди, ну, не совсем обычные. Такого не было в Израиле. Ну просто, это же не просто один, ну пророк какой-то, да? Ну что-то там произошло с человеком. Нет. Вот верующие, и главное распространяются. 3000, 5000. И растет вот эта община, растет. И они необычные. Убивают человека, он стоит, смотрит на небо, лицо сияет, как ангел. Ну где-то такое было. Когда человека бьют или оскорбляют, это слово скажут, а он в ответ миллион. А не просто там стоит, улыбается, в него лицо как у ангела. Посадили всех их, помните 5 глава день? Всех в тюрьму посадили, апостолов. Приходят утром, а их там нету. В смысле? Замки на месте. Тогда еще за руки никто не приковывал. Петра приковали. Два воина стоит, обе руки приковали к одному к другому, прикиньте. И возле дверей два кадра стоят. И через несколько часов меняются 4 смены, чтобы никто же не устал, чтобы все отдохнули. И сидели, стояли, смотрели в оба. Вот, куча солдат, все вооруженные, а у Петра, кроме цепей, ничего нету. И главный прикол, спит себе, что младенец. Пришлось его толкать. Вот такие необычные они были, эти люди. И эти в Иерусалиме знали. Более того, там, если кто-то решился обмануть лидеров церкви, упал как мертвый, ну, типа Анания и Сапфира, да? И это в городе слышали люди. Поэтому Ирод, когда с Кесарии приехал в Иерусалим, посмотрел на все это дело, понял, что он сейчас может здесь поиметь какие-то дивиденды свои политические, вырастил в глазах народа. Знаете, вау, какой правитель у нас! Прямо, ну это просто, это кто-то, это что-то. Он решил сделать так, что уже никто никуда не убежит. И мышь не пробежит. Железные двери, куча охраны вооруженной до зубов, бодрствуют, все бодрые, выбритые, ну, такие, как огурчики, стоят с оружием. Ну, кто там куда убежит? Все, он был полностью уверен. Все будет оки-доки.
Все, никто никуда. Вот теперь уже... А тем более Иакова убил. Иакова убил, ну и что? И ничего не произошло, я убил его. Сейчас я и этого. А он знал, что Петр пользуется огромным авторитетом. Вот. Ирод, слыша вот эти все истории, сделал все возможное, чтобы ничего не произошло. Все это время Петра держали в тюрьме, а церковь неустанно молилась за него Богу. Ночью, накануне того дня, когда Ирод собирался вывести его, чтобы судить перед народом, Петр спал между двумя воинами, прикованный к ним двумя цепями. А у дверей тюрьмы стояли еще стражники. Вдруг явился ангел Господень, и все помещение залил свет. Ангел разбудил Петра толчком в бок. «Скорее вставай!» – сказал ему ангел. Цепи упали с рук Петра. Ну, ему так снится, ему так кажется, что вот он спит и видит освобождение. Знаете, аж во сне приснилось Петру. Хотя не видно, что он парился так особо. Спит себе человек, да и все. «Завяжи пояс, обуй сандалии», – продолжал ангел. Петр сделал это. «Надень плащ и следуй за мной», – говорит ангел. Петр вышел и последовал за ним, не понимая, вправду ли происходит то, что делал ангел, или ему это только видится. Они миновали первый, второй пост, подошли к железным воротам, ведущим в город. Ворота сами открылись перед ними, они вышли через них и прошли всю улицу, как вдруг ангел исчез из вида. А Петр, видя, придя в себя, сказал: «Вот теперь я точно знаю, что Господь послал своего ангела вырвать меня из рук Ирода и спасти от того, чего дожидался иудейский народ». Поняв это, он направился к дому Марии, матери Иакова, которого звали еще Марк. Сюда многие собирались на молитву. Когда он постучался, служанка по имени Рода подошла к двери. Узнав голос Петра, она так обрадовалась, что вместо того, чтобы открыть дверь, побежала сообщить, что у входа стоит Петр. «Ты сошла с ума!» – сказали ей. Но она настаивала, что это правда. «А, это его ангел!» – возразили ей. А Петр продолжал стучать. Открыв дверь, они увидели его и ахнули от удивления. Он сделал им знак рукой, призывая к тишине, и рассказал о том, что Господь вывел его из тюрьмы. «Дайте знать Иакову и братьям», – сказал Петр. И, покинув их, пошел в другое место. На другой день среди воинов немалый переполох. Что стало с Петром? Ирод разыскивал его. Представляете, да? Устроились розыски, облавы, но безуспешно. Допросив стражников, не убедили они его, он велел их казнить. А сам уехал из Иудеи в Кесарию и оставался там. Вот я еще раз специально прочитал. Смотрите, что делают ученики. Ученики не возмущаются, не устраивают революции. Это все нормально, там достойно считают украинцы, все правильно. Но вот ученики здесь этого ничего не делают. Они прибегли к тому средству, к которому, в принципе, и должны прибегать жители Небесного Царства. Церковь прилежно молилась Богу. Вы слышите, да? Прилежная, постоянная молитва покруче любого Ирода. Вот эта история об этом показывает. Это тут в Священном Писании. Я не против ничего, что мы там делаем, где мы участвуем. Но вот тут так написано. Конечно, любого из нас удивляет спокойствие и крепкий сон Петра. Вот вместе, когда я вчера читал это, или позавчера, там, на этой неделе, сразу на память приходили слова из песни: «У груди Христа успокоюсь я». Вот явно Петр не боялся смерти. Я не скажу, что он сильно был такой уж верующий в данном случае, да? Ну, не видно. Он думал, что ему снится. Приходит стучить в двери, братья и сестры, которые собрались молиться, чтобы Бог его освободил, и как-то там распределился судьбы, они не верят. Говорят: «Слушай, ты что, поехал мозгами?» Сами молятся, Господь отвечает, они не верят. То есть нельзя сказать, что все тут так прямо, первая церковь, ранняя церковь, прямо всю свою жизнь выстраивали на основании чудес. Ну, не видно этого. Они не верили в это, они не доверяли часто, сомневались, как и мы все с вами. Несмотря на эти все сомнения, Бог совершает чудесное освобождение Петра. Даже несмотря на их слабую веру. Я хотел бы обратить наше внимание с вами на 11 стих. Вот как-то он меня зацепил. Я тут подумал, что я что-то раньше уже слышал. Петр, придя себя, сказал: «Вот, теперь я точно знаю, что Господь послал своего ангела вырвать меня из рук Ирода». А вот когда мы с вами изучали историю, когда Петр посетил Корнилия, там уже Петр говорил эти слова. Вот давайте глянем. 10 глава, 34 стих. Петр открыл уста и сказал: «Истинно познаю, что Бог нелицеприятен». Вот я когда прочитал, вернулся к этому стиху 34-му, когда Петр посетил Корнилия, он практически повторяет одну и ту же фразу. Я понял, что Господь что-то Петру хочет показать. Вы помните, да, Петр такой, ну, наш человек. Спускается с Иисуса с неба, он говорит: а я не буду. Господь говорит: Петр, ну я же тебе говорю. А он говорит: Господи, ну то, что ты говоришь, это твои проблемы, а у меня есть свои проблемы, я не буду. Написано третий раз, поднимается сосуд, потом опускается, он туда заглядывает. Он, наверное, подумал, что там уже чистое животное. Заглядывает туда, это скатерть, самобранка. И он туда заглядывает, а там как были всякие твари нечистые, так и не лежат. Он говорит, снова поднимает голову: Господи, я же сказал, я не буду. Поэтому Петру надо было показательно, знаете, такая лабораторная работа. Надо было конкретно показать. И вот Господь дважды ему показывает какие-то вещи, после которых он восклицает: «Вау! Вот теперь я понял!» И все это касается распространения Евангелия. Ну, я сделал такой вывод. Смотрите. Нужно... Господь сказал: идите до края земли и распространяйте благую весть, радостную весть. Сказал так Господь? Сказал. Они сидят в Иерусалиме. А как идти до края земли? Ну, вот просто они идут до края земли. Ну, заканчивается там Палестина, все эти дела. А как кушать-то надо? А как же кушать, если нельзя кушать с язычниками? Ну, как? И они сидят все. Ну, если бы там Петр побыл у Корнилия, а потом приходит и говорит, собрал братьев в Иерусалиме, да, и говорит: братья, вот слушайте, я сделал для себя открытие. Вот то, что мы там все там, животные чистые, нечистые, вот это, что мы там все придерживались, отцы наши, я вам скажу по секрету, это все чепуха. Его бы там сразу убили. Ну, сразу. Он не мог этого сказать. Он даже сам не мог этого сказать, потому что он знал, что закон о пище установил не человек. Это сказал Бог. Поэтому Бог должен был сам и что-то сказать. И когда он увидел Корнилия, как Дух Святой на не сошел, он говорит: вау, теперь я понял. То есть сам Господь должен был показать, что вот было время, вы не должны были ни с кем где общаться. Ну, а общение же за столом. Вы не должны были нигде кушать, потому что я выбрал особый народ. Я хочу, чтобы вы были особенным народом, царственным священством среди всех этих людей и послужили для их благословения. Вот все люди на земле должны получить благословение, которое вы. Вы должны быть источником благословения. Вы должны принести им благодать Божию. Вы должны благословить. Ну, евреи на своей волне, как и мы все. Украинцы, вот это пословица. Моя хата с краю. Это не у евреев. Наверное, мы тоже там колено какое-то еврейское. Все, вот мы тут сами в себе на своей волне. И все. Господь посылает его к Корнилию. Петр видит происходящее. Говорит: ничего себе. Теперь я понял. Бог, слышите, нелицеприятен. То есть не просто есть один народ, который Бог любит. Нелицеприятен. Оказывается, Бог любит всех людей. Когда Господь выводит его из тюрьмы, его же посадили в тюрьму, что Петр пишет в своих посланиях? Власти надо подчиняться. Помните? И Павел об этом пишет, но Петр об этом пишет. Что всякой власти надо подчиняться. Даже если мы страдаем за имя Христово, то мы блаженны. Только бы кто из нас не пострадал, как там убийца, вор там. И Павел, и Петр эту мысль поддерживают. И его и бросают в тюрьму. Ну что ему остается? Ну я же должен быть подчиняться. Когда открываются ворота, ангел выводит, он идет по улице. Представьте, одел плащ, ну, Пасха, это уже так, тепло на улице, мягко сказать, в Израиле. Это уже тепло. Но ночью холодно. Вот он стоит, свежий воздух, стоит, ангела нету, смотрит на себя, может быть, щипнул себя там. Не, не сплю. Все в порядке, на самом деле. И вдруг, вау, я понял, Бог освободил меня от Ирода. То есть у него открылись глаза. Если раньше, я хочу, чтобы меня все хорошо поняли. Очень часто, когда мы говорим о власти, мы говорим, всякая власть от Бога. Я когда такое слышу, думаю, ну как мог уголовник Янукович быть от Бога? Я что-то не въезжаю в эти вещи. Как Гитлер мог быть от Бога? Как, вот представьте, я не сейчас, да? Нерон, это помазанник Божий, что ли? Люди спутывают праведный с грешным. Если было Иерусалим, да, и было Иудейское царство, Бог помазал им царя Давида. Это помазанник Божий? Ну, конечно. А Ирод какой помазанный? Да он никакого отношения к помазанию не имел. Вы знаете, как закончилась его жизнь? Вот этот Ирод. Агриппа I. Вы знаете. Мы никого не помазаны. Наши правительки не помазанники. А мы другой раз тут берем Ветхого Завета, вырываем с контекста, пытаемся что-то там вчухивать. На протяжении всей истории христианства, как только религиозная и светская власть обнимались, сразу появились проблемы. Сразу. Вот как только они начинают обниматься, вы замечаете, что сейчас в Украине происходит. Наши братья там в верхах уже на своих фирменных бланках написали «Церковная река, христианская организация». Я не понял, в смысле, какая мы организация? Это тело Христово. Мы никогда не были организацией. И не можем быть организацией. Не можем. Потому что мы не организация. Если мы будем организация, к нам будет отношение мира, как к любой другой организации. Ну, пусть она будет неприбыльная, там, благотворительная, это не играет роли. Но сразу возникает вопрос, организация. То есть к такой группе людей будет отношение как к организации. Мы к организации никакого отношения не имеем. Мы тело Христово. Каждый из нас работает где-то на производстве. Учится. Вот там мы должны соблюдать законы, все как положено. Соблюдать законы в церкви, которые касаются церковных каких-то установлений за страны государства. Но мы не организация. Как только светская власть начинает обниматься с религиозной, начинаются проблемы. Так всегда было. Во времена папства. И многие преподаватели истории христианства об этом говорят. Но за сегодняшний день никто что-то не говорит. Вот вроде как мы что-то не видим. Вот и снова мы с вами читаем историю. Ирод, будучи светской властью, угождая людям, решил посягнуть на образ, способ поклонения Богу своих граждан. Не можете вы так поклоняться, как я, не, я это считаю неправильным. Я вас всех тут казню. И начинают убивать. Священники, будучи духовной властью, неправильно вы поклоняетесь, так не будет. Вывели Стефана за город и побили камнями. Там священники это сделали. Вы слышите, о чем речь происходит? Никто не может влиять на вероисповедание человека. Никто. Бог занимается этим вопросом. Когда человек кается вот здесь, и нам, мы сидим там, да, вот в зале, смотрим, ну, у нас еще не так сильно принято, чтобы человек там микрофон, там что-то говорил. Бывают такие случаи, но не так. А вот в церквах часто это все собрание слышит. И я свидетель того, я же вырос в церковной культуре, когда люди сидят друг раз и оценивают, да нет, это было неправильное покаяние. А чего? Да не настоящее. А чего? Да он не громко плакал. В смысле? Кто дал право кому-то оценить, как человек кается? Я вообще не въехал. Это прерогатива Бога. Мы перед кем каемся? Перед людьми или перед Богом? Свидетели люди. Но мы-то каемся перед Богом. Мы первую песню какую пели? Ты простил меня, я был погибший. Мы не договаривались, а девочки пели. Я был погибший, а ты меня просил. Так кто просил, люди или Бог? Мы же каемся, ну если бы в смысле греха. Перед Богом же. И Бог нас прощает. А люди иногда на себя берут такую, знаете, смелость, такие полномочия, сидят и оценивают. Это было не настоящее покаяние. В смысле не настоящее? Единственное, что нам, как людям верующим, дано, это если человек придет в день 490 раз и скажет, сестра, прости меня, был неправ. Что мы должны сделать? 490! И все. Вот это нам дано право. А не оценивать. Конечно, если человек не кается, если себя чудит, а не собирается каяться, начинает рассказывать там какие-то там истории свои, то это же не покаяние, это не то слово. Это просто объясниться может быть, но это не покаяние. А когда меня обманывают, я хочу покаяться, начинает рассказывать. Я вот хороший, а он гад. Ну так, друзья мои, ну это же неправда. Это же не покаяние. Но если человек просто говорит, я виноват, прости меня, Господь. Прости, Господи, простите меня, я был неправ. Все. Сразу же, тут же. Вот просто, сидя на месте, мы должны... Фух. Прощаем, брат дорогой. Сестра, прощаем. У нас нет другого варианта. Если человек кается. А когда люди только начинают оценивать, отсюда были гонения, инквизиции. Всегда. Потому что люди часто брали образ ветхозаветней. Истории. А ветхозаветная история, там была теократия. Правил Бог. И ему должны были все подчиняться. Когда они захотели царя, как у прочих народов, это же было так, таки трошечки не так. Царь был, но только он был помазан Богом. Это был его наместник на земле. Но это было только в Израильском царстве. Нигде так не было. Мы должны молиться за власти. Мы должны им подчиняться. Но только никогда они не влазят в церковную жизнь. Если кто-то из чиновников, губернатор, мэр, там, какой-то министр кается и приходит в церковь, кем он должен здесь быть? Нашим братом и сестрой. Ничего больше. Ничего больше. Это не значит, что мы можем вылезти именно. Пришел губернатор, мы к ним приходим. Витек, ну ты кадр, ну ты молодец. Ну так не должно быть. Все равно верующие люди тоже должны какое-то уважение иметь. Все. Но он обыкновенный брат, сестра, как все остальные. Просто как все дети верующие. Ученик Иисуса Христа. А не то, что а у нас в церковь ходит там министр экономики, ходит там в церковь. Вы помните, братья и сестры, сколько в Киеве горя принесли некоторые церкви, где пасторы вовлекали там мэра, там кого-то еще, а потом использовали их власть. Помните? Так всегда будет. Не должно так быть. Есть власть, как это там, даже человек сказал, да? Божье Богу, а кесареву кесарь. Или Господь это сказал. Вот Иисус сказал, Божье Богу, а кесареву кесарь. Вот когда люди там занимаются своими делами, пусть они занимаются. Когда они приходят в церковь, мы все братья и сестры. Потому, Павел и пишет, рабы под игом находящиеся, будьте покорны своим господам. Не только как бы из лицеприятия, не только чтобы подыграть, а потому что они братья. Да ты ж брат, да ты свой там в доску. Поэтому, когда руководитель христианин, и люди в него работают, они на работе должны относиться к нему очень почтительно. Они смеются, так он же брат. А что же он себя так ведет? А как он себя ведет? Он себя ведет как шеф. Там, на работе. А в церкви мы братья. Поэтому отсюда вот это все перекручивание. Вышла такая философия. Лучше работать с неверующими, чем с верующими. Отсюда сразу возникает вопрос. А вечность проводить с кем лучше? С верующими или неверующими? Потому что мы это все перекручиваем. Итак, братья и сестры, то, что было до Христа в Израиле, вообще как бы за времена помазанников Божьих, это ушло. Все, больше так никогда не будет. Для распространения Евангелия, для того, чтобы дойти до края земли, Господь сделал такую штучку. Убрал национальность, разногласия и различия. Все, еврей, язычник, там, араб, желтый, красный, белый, черный не играет роли. Потому что по-другому Евангелие не распространится. Господь это показал Петру на Корнилии. И Петр воскликнул: вот теперь-то я вижу, что Господь нелицеприятен. То есть ему приятны все люди. Все люди должны услышать радостную весть. С другой стороны, сейчас Господь ему показывает, что Петр, да ты не волнуйся. Я знаю, кого послать на гильотину. Я знаю, кому отрубить голову и когда. Я знаю, кого освободить. Я тебя взял, посадил чуть-чуть туда в тюрьму, чтобы ты посидел. Чудесным образом тебя освободил, чтобы ты написал своих посланий. Чтобы ты рассказал всему миру, что правит единственный царь. Это Господь. Подножие ног, которым будут покорены все враги. И все пред Ним склонятся. И всякое колено пред Ним склонится, мы поем песни. Есть только один правитель. Ни папа римский, ни пастор, ни старик. Никто не может управлять духовной жизнью людей. Мы учимся, мы учим. Люди, которые слушают, должны быть послушны Слову Божьему. Если пастор начинает учить какие-то свои личные вещи, они могут его не слушать. Однозначно, личная вещь. Но когда он говорит Слово Божие, никто не может обсуждать это. Вот когда Слово пастор говорит, не потому что он папа римский или он неприкасаемое лицо. Нет. Он говорит Слово Божие. Никто не может соприкословить. Никто не может там рассуждать. А я еще подумаю. Пожалуйста, можете думать. Я могу думать. Я вот сижу другой раз. Тут звучит что-то, а я сижу думаю. Но я еще подумаю. Ну, пожалуйста, думай. Это твои проблемы. Но это Слово Божие. Если проповедуется Слово Божие. Никто не может руководить духовной жизнью людей. Вот манипулировать, как поклоняться, кому, каким образом. Люди в ответе перед Богом. В церкви есть порядок. И Павел в этом пишет в послании к Коринфянам, что Бог на жизнь, Бог в порядке устройства. Это однозначно. Но если есть вещи, которые однозначны, если в Библии написано, что свадьба должна быть между верующим и верующим. И нет ничего общего между идолом и храмом Божьим. И это не выдумка. Это не потому, что я старый человек, и мне захотелось тут что-то порассказывать. Я понимаю, что если мы делаем это запретом, молоденькие девочки и мальчики находят способ, как перелезть через этот забор. И начинают дурить там всех, и маму, и папу, и всех в церкви. Но это же их проблема. Но мы все-таки должны говорить, что семья создается только вместе, потому что сохранить семью, развить ее, показать образ Христа и церкви смогут только верующие и верующие, потому что они показывают образ Христа и Церкви. Это же так, свадьба, это же брак, это же образ Христа и Церкви. Все очень просто. А вот там я его покаю, я ее приведу ко Христу, ну, можно попробовать, пожалуйста, попробуйте. Не уверен, что всегда получится. Это, знаете, так, вот мы с братьями там рыбу ловим, говорим, вот если на ночную рыбалку поехать, самый главный фокус, который я понял, рыбаки меня научили, я прошу прощения, братья и сестры, не хочу заражать никого рыбалкой, но они меня научили, что надо бросать спиннинг в одно место. И там рыба уже крутится, когда мы туда бросаем, и вот в одно место бросать, она хорошо ловится. А вот если ночью так бросаешь, туда не знаю куда. Кинул куда-то, она полетела. Куда она полетела, а кто его знает. Ну где-то там шлепнулась в воде, темно же, ничего не видно. Вот так бывает иногда замужество, женитьба или любое другое непослушание Слову Божьему. Кидаем, куда кидаем. Ну, получится, получится, не получится, ну что ж. Бывает и получается. Опа, хорошо, попали в то же самое место. Но это все против воли Божией. Итак, братья и сестры, мы здесь с вами видим несколько прекрасных уроков. Светская власть, духовная власть не может манипулировать людьми. Это закончится гонением и смертью. Это однозначно. Когда в церкви появляются трудности, церковь, тут написано, что делает? Церковь прилежно молится Богу. Вот эта прилежная такая, постоянная молитва сильнее любых врагов. Я тут когда читал, вот я заметил, что ученики, которые собираются на общую молитву, ну, например, в малых группах там, или по четверам сюда приходят, видят то, что другие никогда не увидят. То есть могут стать свидетелями чудес Божьих. Ну, там люди собрались, молились, и они ахнули, когда Петр появился. Сначала там придумали всякие штучки, ангел там его, или то не он, то ты поплыла мозгами рода. А потом прославляли Бога, радовались. Тех братьев, которых там не было, они этого не увидели. Они только слышали потом пересказ, но это уже не та ситуация. Поэтому я так думаю, что когда люди собираются в четверг на молитву, вот прошлый четверг у нас было молитвенное собрание, была вечеря Господня, была вечеря любви. И братья, которые вели тут собрание, и там и причастие молились, я так смотрел, наблюдал, они были в форме шотландцев. А дальше я ничего не скажу. Интрига. Но точно, они были в одежде шотландцев. Но это было интересно. Потом был чай, у нас там кофе, это все интересно всегда наблюдать. Это люди, которые собираются на молитву. У нас было много молитвы, мы молились, там всякие нужды. Тарас нам озвучил, очень здорово. Мы радуемся тому, что Господь нас слышит. Вот так люди, когда собираются на молитву, они всегда что-то происходит с ним. Вот. И по поводу смерти святых людей. Я для себя лично давно уже решил отдавать предпочтение любви и мудрости Божией. Как Господь сделает все это во благо. И только из любви. Я в своей жизни никогда не видел, чтобы Господь надо мной поиздевался. Никогда. При всех там историях моей жизни я никогда не видел, чтобы Господь как-то вот сделал что-то, а потом со стороны сказал, ну, а теперь я понаблюдаю. А как ты будешь на это реагировать? А ну, а еще выдержишь? А давай я еще тебе. Я такого не видел. Господь был очень ко мне всегда милостив, даже больше, чем я ожидал. Поэтому я для себя выбрал вот так. Довериться любви и мудрости Божией. Господь, если захочет, даже зло благословит. И оно мне благом обернется. Это факт. Поэтому все в воле Божьей. Для меня это самая лучшая награда. Все в воле Божьей. Лучше воли Божьей ничего не бывает. Можно мечтать о чудесах, там, что-то хотеть, стремиться всю свою жизнь. Господь и так делает чудеса в нашей жизни. Вот мы с детьми съездили в Германию, привернулись домой, и я так оцениваю. Но это просто были. Вот на каждом шагу были чудеса. На границе за Львовом стоят километровые очереди машин. Мы проехали ее за полчаса. Без всяких звонков. Без всяких там... Просто вот... Ну типа, если неверующие люди сказали, так получилось. За несколько минут приехали с детьми общаться. Приехали во Вроцлав, там Катя Рослова, Дима Рослова, наши братья Савки, там их дети, там все. Слушайте, я никогда не ожидал, что оказывается у нас такое братство. Они нас на руках носили. Я просто. Мы пережили прекрасное время общения. А это верующие люди. Если бы не Иисус, мы-то никогда этого не были. Никогда бы этого не было. Никогда. Чудесно нас встретили, накормили, дали свои кровати там спать, сами на полудень там спали. Все. Провели нас, потом пишут письмо. Спасибо, что вы приехали к нам. Для нас такая была честь, что вы побыли под крышей нашего дома. И это же не комплимент. Это просто наше братство, это наши отношения. Разве это не чудеса? Конечно, может этого не видеть. А может быть, нам надо иногда остановиться в прохладе дня и, как Петр, сказать, наконец-то я понял. Друзья, можно чаще так себя, а? Можно наблюдать больше вот эти все вещи, которые происходят в нашей жизни. Конечно, если мы не собираемся на молитвенное собрание, никогда, ни на малой группе, ни в четверг, то, конечно, сори, мы не замечаем этих вещей. А те люди, кто собирается, они замечают. Не потому, что они лучше. Это подвижничество, это желание предать все воле Божией. Поэтому жить по воле Божией – самый лучший вариант. Вот этот человек погиб по одной единственной причине. Он забылся. Ирод. Просто забылся. Да, он знал Писание, он знал, что когда-то люди говорили подобным образом за Авраама. Помните, когда люди смотрели на Авраама, говорили, «Ты как ангел Божий между нами». Было такое? И ничего, ни черви его не съели. И он так подумал, а что я не могу? Ему выткали специальный костюм царский, он был из серебра. Так описывает Иосиф Флавий. Серебряные нити там были. И когда он вышел из солнца в театр, амфитеатр, вышел, встал, а солнце на него светило, он весь переливался, блестел на солнце. И люди сидели, и начали кричать. Мы слышим голос Божий. А он стоит вместо того, чтобы сказать, стоп. Помните, как Корнилий упал к ногам Петра? Петр тут же сразу говорит, Корнилий, стоп, подымись. Я такой же человек, как и ты. А Ирод этот не стоил даже мизинца Петра. А Петр просто говорит, поднимись, я такой же человек, как и ты. А Ирод стоит и так, знаете, как на дрожжах растет. Ну, конечно, а кто вы думали, кто я тут такой? Не только ж там в Риме божественный император. Я ж тут тоже маленький божественный Ирод. И стоит, улыбается, и смотрит, а все орут, с ума сходят. Культовый император. Как сегодня есть культовые певцы и так далее. Вот. И этот человек погиб. И там написано. Просто потому, что не воздал славы Богу. Хотя вроде был набожным человеком. Пусть Господь нас сохранит, братья и сестры, вот, ходить перед Богом, слушаться Его и всегда молиться. Аминь. Жизни.
Присаживайтесь, пожалуйста. У нас собрание уже заканчивается. Всегда есть такая хорошая возможность вот для тех, кто в поиске Бога. Потому что как бы живешь, ходишь, и вроде бы живем в христианской стране, вроде бы масса церквей везде, на каждом углу строятся красивые храмы, красивые купола. Много очень разных деноминаций. Ну, как-то так вот жизнь проживаешь, а все остается, все на тех же религиозных костылях. Идешь, и что-то не все не сращивается, не так происходит, как хотелось бы. Может, что-то не так я делаю, может, что-то не то со мной происходит. Иисус, когда вышел к людям, как только вышел на служение, Он сказал, что блаженны чистые сердцем, потому что они Бога увидят, узрят. Счастлив человек тот, когда происходит в его жизни нечто, какой-то момент такой, когда он начинает понимать Бога, начинает понимать, что Бог для него приготовил, почему надо жить так или иначе, для чего надо молиться, для чего надо Библию читать, зачем надо встречаться в доме молитвенном, зачем вообще нужен Бог. И когда он это понимает, когда открываются глаза, тогда он, написано, становится счастливым человеком. А до этого момента ничего не произойдет, потому что сердце каменное. Был такой верующий человек, хороший, пророк Исаия. Зовут его, и когда Бог призывал его на служение, он откликнулся. И после того, как Исаия сказал, хорошо, я пойду к этому народу, Бог говорит, они тебя не услышат, ты будешь им говорить, они тебя не увидят, они не увидят то, что я говорю, потому что сердце их огрубело, оно каменное. И вот к таким людям я тебя посылаю. Каменным сердцем. А Христос говорит, блаженны те, кто узрят Бога. И такое коротенькое место в Евангелии от Луки, когда один человек, фарисей, там, законник, подошел к Иисусу, начал искушать, слушай, скажи, как вот наследовать Царство Божие, вот как вот приблизиться к этому, ко всему, вот ты столько много рассказываешь о Царстве, как его получить, вот как быть с Богом. А он говорит, вот возлюби Господа всем сердцем и разумением, и возлюби ближнего твоего. Такую историю вы знаете все.
Но вот на нашем постсоветском пространстве у нас обычно, когда людям говоришь о Боге, многие одно сразу. Я ж никого не убивал, я не крал, как бы таких больших грехов нет. И этот законник начал себя оправдывать. Слушай, а кто такой ближний мой? И он ему рассказывает историю о священнике, помните, о левите, который прошел мимо одного избитого человека. И там разбойники побили. Один прошел, посмотрел, второй прошел, говорит, спешили куда-то. А потом левый человек, самарянин, ехал на осле, написано, сжалился над ним и помог ему. И Иисус поворачивается к этому законнику, который сказал, ну действительно, да, это ближний из трех. А Иисус говорит ему, иди и поступай точно так же. И вот я думаю, это самый важный принцип в жизни человека, когда сердце каменное становится плотяным. Потому что и священники, и левит, они шли той же дорогой, наверное, точно так же спешили, как этот самарянин. Ну, разве что у них не было осла. Вот на осле ехал самарянин и помог. Но это не делает его более значимым таким. Он же, написано, сжалился. И Бог хочет, чтобы наши все каменные сердца, знаете, бывают люди сидят в церкви, слушают там проповедь, поют песни. Так, это слово вот точно к этому брату, вот это точно сказано, а это к этой сестре. Если бы эти родственники мои услышали эти слова, это точно к ним. Вот с такими каменными сердцами сидят, слушают, все рикошетом, все слова отходят от сердца. Но если ты в этом доме молитвенном, и Дух тебя Святой привел сюда, значит, это слово к тебе. Поэтому если в жизни получается так, что Бог где-то рядом, вроде бы и слушаешь, и соглашаешься со всем, а потом все становится на своей колеи. Там где-то приворнул, там где-то приукрасил, там где-то кого-то где-то взятку дал, там где-то обманом что-то сделал, то, поверь мне, Бог где-то далеко, но не рядом. Иконка в кармане – это хорошо, в машине – это тоже неплохо. Но написано, узрят Бога только те, кто чистый сердцем. И в Иеремии написано, что я возьму это каменное сердце и сделаю плотяным. Что нужно сделать? Это нужно открыть свое сердце для Христа. Попросить прощения за то, что вы жили без Него, покаяться в каких-то своих грехах и принять Христа своим Спасителем. Вот тогда сердце начинает быть плотяным. Тогда сердце Бог открывает, входит в него и начинает жить. Начинается новый этап в вашей жизни – жизнь с Богом. Трудный, тернистый, но это уже жизнь с Богом. Он намного лучше. И Христос говорит о таких людях, что эти люди счастливыми становятся. Не потому что заимели новую квартиру, ремонт или какую-то шмотку, потому что Христос поселяется в жизни. Если есть желание у кого-то выйти покаяться, наших друзей дорогих, может быть, вы хотите первый раз в жизни сделать такой шаг на пути к Богу, вы можете сейчас выйти сюда. Церковь будет молиться, поддерживать вас, здесь будут стоять братья. Я приглашаю церковь, давайте мы поддержим таких друзей наших. Если кто-то хочет примириться с Богом, начать новую жизнь, Бог каменное берет сердце и с него делает плотяное. Этот законник подошел с вопросом, как мне познать Бога больше. Он говорит, видел этого человека, который жалился, иди поступай точно так же. Поэтому, хотите возлюбить Бога всем сердцем и разумением, приходите к Нему, открывайте сердца. Ты пришел, Господь, к нам, ко всем людям, которые отягощены заботами этого мира, у которых каменные сердца были, ты эти сердца делаешь плотяными. Благодарим Тебя за это, за Твою любовь к нам, Боже. За то, что Ты, Господь, берешь грехи, забрасываешь за хребет и никогда не вспоминаешь. Благодарим Тебя за слово, которое Ты говоришь всегда нам, Господи. И я прошу, чтобы, молю о том, чтобы каждый из нас слышал это слово Твое, Боже, принимал и руководствовался, Господь, Твоим словом, живым словом. Благослови нас, Господь, всегда быть рядом с Тобой, всегда не отходить от Тебя, пребывать, Господи, в Твоей любви, которая безгранична, И даруй нам, Господь, тоже оказывать милость тем, кто рядом возле нас, ближним нашим. Боже, помоги нам быть светом и солью. Спасибо Тебе за это служение. Благодарим Тебя за всех тех, кто участвовал в нем, Боже. Пусть имя Твое прославляется в нашей жизни. Во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. С миром Божьим, братья, дорогие сестры.